Здравствуйте, час дня в Москве. Мы всех приветствуем. Сегодня понедельник, 6 марта. Настроение хорошее. У нас два рабочих дня, а потом 8 марта отдыхать будем. Ну вот сегодня давайте мы с вами серьезную тему обсудим. Мы решили с Константином Смирновым, с корреспондентом отдела экономики, здравствуйте, сделать так. Первый отрезок эфира у нас будет, ну, официальный, так скажем, да, у нас много новостей, которые, может быть, нет смысла обсуждать, но есть смысл разъяснить,
да.
Да, касаемо их экономики. А потом у нас будет некий практикум. У нас есть одна замечательная совершенно статья на сайте kp.ru. Вы можете пока ее посмотреть, почитать, а потом к нам подключиться. В разделе «Экономика», кстати. Сынок просит Лего быстрее учить его считать. Мы будем говорить о том, как научить ребенка обращаться с деньгами. Когда ребенок должен учиться зарабатывать, как он это должен делать, как его приучать к банковским картам, к тратам и так далее. Поэтому вы подумайте, и буквально минут через 10 мы будем принимать звонки на эту тему. Ну, а пока официальные
да,
новости.
Да, спасибо. Правда, я хотел бы сказать, что все-таки как мужчина я 8 марта буду дежурить. Завтра, кстати, тоже. Но чтобы девушки из нашего отдела все-таки в эти праздники не работали. Так что кое-кто будет работать. Спасибо. А что хотел я сказать? Действительно, ряд довольно интересных сообщений пришло из Центрального банка России. Ну, первая довольно благоприятная вещь по опросам, которые делал по заданию ЦБ там ряд структур, выясняется, что инфляционные ожидания россиян, ну, ниже, чем в прошлом году. Это важно, потому что чем большинство населения ждет повышения цен, тем его и не будет. Потому что не будет сейчас лишние деньги тратить и так далее. Хотя тут все не так все просто. Потому что в феврале мы зафиксировали две недели, когда инфляция была ноль. Но потом она опять стала расти. Но в любом случае экспертные оценки, в том числе народные экспертные оценки, показывают, что рост цен, я не знаю, согласен со мной радиослушатели, они могут тоже на эту тему сказать, что они со мной не согласны. Рост цен действительно в феврале этого года, ну, март только начался, существенно, ну, занизился рост темп. А в некоторых случаях даже мы наблюдали и снижение цен на целый ряд товаров. Ну, я, прежде всего, на продукты имею в виду. Это шоколад, например, шоколадные конфеты, там, так сказать, крупы и так далее. То есть ситуация, ну, меня лично, как домохозяина, вот тут не все любят это слово, радует, потому что в феврале можно было потратить меньше денег на закупки продуктов. Вот. Но это пока только оценки. Что там будет дальше, это будет видно. А второе сообщение связано несколько, оно более жесткое. Дело в том, что, наверное, все вы, даже те, кто не имеет отношения прямого к банковскому бизнесу, заметили, что у нас за последние 3 года постоянно уничтожают банки. А вот совсем недавно был ликвидирован, отозвана лицензия у банка, татарстанского банка, который 42-е место занимал, между прочим.
Какое?
42-е место в рейтинге. Это второй случай за последние 3 года, когда такого рода банк лишается лицензии. Первый был случай в 2014 году с Мастербанком. Нет, вернее, еще... В 2013 году с Мастербанком, вот, ну, который более худшие даже места занимал. В основном, и вообще-то был такой мощный удар по татарстанской банковской системе, потому что там еще у 2 банков отозвали лицензии, но они там более мелкие, но даже члены правительства Татарстана были в шоке от этого. Ну, вот прошли объяснения руководства ЦБ, что хотя обещали чуть поменьше уже в 2017 году ликвидировать банки, на самом деле продолжат. Вот в 2013 году у нас более 1000 банков было, а к 2019 году, ну, тут 1,5-2 года там от силы, должно остаться не более 400. То есть фактически за 3-4 года будет в конечном итоге уничтожено 2/3 банков. Почему это делается? Ну, понятное дело, там ряд банков просто занимались отмыванием денег, но разными мошенническими схемами, с выдачей даже псевдокредитов физическим лицам, чтобы потом их себе же заполучить при отзыве лицензии, ну, потому что до 1 400 000 можно свободно тоже получить, там масса всего. Но, видимо, действительно, оздоровление банковской системы будет продолжено. И, как говорил наш президент в декабре прошлого года, плохо то, что это слишком поздно начали. То есть надо это было оздоровлять еще раньше, потому что слишком много было мошеннических схем. И многие люди с этим сталкивались, когда деньги исчезали со счетов, еще чего-то, добиться чего-то невозможно и так далее и тому подобное. Ну, вот такие вот сообщения от Центрального банка. На них надо обратить внимание, в том числе и планируя свои Ну, денежные вложения. Видимо, надо еще больше подумать о том, что укладывать деньги не сколько на больший процент, а сколько туда, куда надежнее. Вот чтобы, как говорится, не было проблем потом после ликвидации того или иного кредитного учреждения. Ну, вот такие вот основные дела. Добавим еще одну вещь, если есть возможность и время. Я бы несколько для себя с огорчением отмечаю то, что у нас цены на нефть стали потихонечку падать. И пошли всевозможные оценки о том, что это может продолжиться. Дело в том, что ОПЕК явно не выполняет все обязательства по сокращению добычи, как это было обещано. Более того, сегодня было сказано, что они не собираются пока с нами обсуждать дальнейшее сокращение, а будут ждать мая месяца, как там продлится. А чем слабее нефть, тем слабее рубль. Ну, как вы видите, он сейчас несколько стал падать по сравнению с тем, что было там пару недель назад.
Ну, официальный курс евро на вторник снизился на 12 копеек. Такой идет, в общем-то, мне кажется, тенденция такая уже на снижение. Медленно, аккуратненько. Вот я смотрю сейчас, значит, евро у нас 61,86, доллар 57,29. И это здорово. Это приятно, на самом деле. Вот.
Да, безусловно. Но, тем не менее, скорее всего, рубль будет все-таки ослабляться в ближайшее время. Ну, не так сильно, как хотели бы, например, некоторые производители, экспортеры. Но, в принципе, я не исключаю этого момента, что до 60 рублей за доллар вот к маю дело дойдет. Ну, дай бог, чтобы дальше не падал.
Ну, смотрю, глава ОПЕК отказался обсуждать продление ограничений по добыче нефти. Ну, и слава богу.
Ну, не то чтобы отказался. Там, если точнее смотреть, он говорит, ну, рано об этом говорить сейчас. Давайте все-таки дождемся хотя бы мая месяца, потому что соглашение до 1 июля, между прочим, заключено. Посмотреть всевозможные аспекты и тогда уже об этом думать. Но под это дело нефть так немножко ослабила.
Я смотрю, россияне стали лучше платить по кредитам. Еще пришла информация, это уже статистика. Да, у нас действительно в январе текущего года общее количество кредитов с просрочкой платежей от одного дня сократилось на 20 тысяч. Вот, это 13,5 миллионов кредитов. Стали люди платить аккуратнее. Это тоже хорошо.
Ну, это, во-первых, хорошо. Во-вторых, это говорит о том, что все-таки более стабильно стали платить и зарплату. И там некие повышения даже, хотя бы номинальные. То есть у людей просто деньги появятся. Но они же не платили до этого не потому, что они такие нехорошие и плохо финансовую дисциплину соблюдают, как некоторые банки, а потому что просто тупо денег не хватало. Сейчас как-то чуть-чуть побольше. Ну, просто ситуация немножко улучшается. Вроде бы действительно падение ВВП остановилось. Даже какой-то небольшой рост вроде бы есть. В этом году до 2% считает правительство, может быть. И поэтому в ряде отраслей, ну, зарплаты стали чуть-чуть повышаться. Да и, как вы знаете, 5000 рублей заплатили в январе пенсионерам.
Ну, я предположу, что это не та история, которая связана с кредитами. Все-таки пенсионеры,
это в целом улучшение ситуации для семей. И поэтому кому-то вот была возможность все-таки заодно и расплатиться по кредитам. А это лучше всего, потому что все равно же это висит. Все равно же проценты капают, и потом надо платить будет еще больше.
У нас еще минутка осталась. Какие еще хорошие новости пришли?
Ну, я-то особо хороших не вижу, кроме плохих.
Ну, тогда плохие, ладно. Если ты где-нибудь по Папуа-Новой Гвинее, я за.
А я тогда хорошую новость, может, скажу. Ну, в принципе, это уже обсуждается давно. А по поводу сноса хрущевок в Москве. Это, конечно, может быть, не всех наших радиослушателей волнует. Но мне, например, лично нравится то, что действительно принято решение в ближайшие 3 года снести огромное количество хрущевок, включая 9, даже 9-этажки. В это выделяются очень большие деньги в бюджете, и девелоперы прилагают, и будет улучшено жилищные условия 1 600 000 москвичей. По-моему, приятная новость.
Ну, я регулярно в программе «Московские окна» эту тему затрагиваю. Там есть и чиновники, которые в эфире высказываются. То есть мы к этому, так скажем, готовы уже, да, и все какие-то вот промежуточные этапы обсуждения, мы их тоже в эфире озвучиваем.
Да, но единственное, что вот тут главное, то, что и 9-этажки будут расселяться, те, кто попадают в блоки, вот где 5-этажки. А они тоже уже старые, эти дома, 9-этажные, которые в 60-х годах возводились, их тоже надо, конечно, сносить.
Ну, это, опять же, мы будем обсуждать в программе «Московские окна», потому что там много нюансов. Я думаю, жители 9-этажек сейчас после слов Константина Смирнова все перепугаются. Вот, и нас это коснется.
Ну, в общем, квартиры 2 раза больше дадут.
Нет, 2 раза больше не дадут. Ровно столько, сколько положено вам, и не метром больше. Продолжим совсем скоро. Поговорим про детей и деньги.
Личные деньги. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, в студии Константин Смирнов, я Екатерина Шевцова, и мы предлагаем вам перейти уже к следующей теме. Она у нас на сайте kp.ru имеется. Статья эта «Сынок просит Лего, быстрее учите его считать». «Комсомольская правда» озадачилась вопросом обучения ребенка правильно обращаться с деньгами.
Не, ну это правильная задача. Видимо, детей надо учить, как деньги приходят в семью, как это надо зарабатывать, как это тяжело происходит и как их тратить. Безусловно, правильная задача. Очень интересная статья с огромным количеством мнений экспертов на эту тему, разнообразных, не только экономистов, но, что важно, психологов. И там довольно разного рода рекомендации, как это делать.
А могу я нашим слушателям задать вопрос? Вот, пожалуйста, ответьте нам и позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо вот наш WhatsApp с Viber тоже есть, работает 8 967 200 ровно 9702, тоже можете присылать. Вопрос следующий. Во-первых, как вы учите своих детей обращаться с деньгами? Если они у вас выросли, то как вы их обучали, когда они были школьниками? Или, может быть, еще в детском саду приучали? Вот, и о себе тоже можно вспомнить. Я понимаю, что это немножко не то время, да, там, не знаю, 30-40 лет назад была одна эпоха, сейчас другая. Другое совершенно время, ритм другой. Но, тем не менее, давайте попробуем о себе рассказать. Вот ваши дети, они понимают, как деньги зарабатываются? Они сами умеют ли заработать? И вы, если им платите или карманные деньги даете, то сколько, за что и как?
Да, это очень интересная тема. И, кстати, у каждого человека, каждой семьи будет, наверное, что-то индивидуальное. Потому что у всех все по-разному. Вот, например... У меня у самого трое детей, они уже все выросли, там по-разному все дело происходило, там старшие дети еще в советское время росли, я ничего такого особого не объяснял. И карманные деньги тогда, скажем, в 80-е годы были не очень нужны, потому что достаточно было купить там талоны в школе на школьный обед, и, в общем, достаточно.
Ну как, а мороженое, кино, а какие-то развлечения?
Ну, это уже отдельная песня, конечно. Я сам, когда меня воспитывали родители, там мог подойти, попросить на кино какие-то деньги, прекрасно зная. Они знали даже стабильные цены были, сколько это стоит. Обычно мне родители дали чуть больше. Но я пока был школьником, деньги не копил, а отдавал родителям. И даже когда я первые деньги заработал, мне было 15 лет, и тогда просто, ну, это заставили просто. Это обязаловка была отработать 5 недель на заводе торгового машиностроения, которые делали вот автоматы питьевые. Так что, если кто сталкивался с неработающими питьевыми автоматами, это вот моя заслуга. А потому что все время брак один гнал, там токарем работал. Ну, я там заработал.
Почему?
А ну, понимаете, в чем дело? Пока мне дали американский станок 36-го года производства, я там навязал какие-то трубки алюминиевые. Все было нормально. Он наладишь, и он работает у тебя всю смену. А советские станки 70-х годов производства постоянно разлаживались. И там надо после каждой 10 операций переналаживать. А это ничего не получалось. Где-то зазеваешь, и вот половина ящика у тебя трубок не 7 ровно миллиметров, а, скажем, 9 либо 5. Они не подходят. Ну, половина уходит в брак. А это же люди еще смотрят. Ну, вот как говорится. А, да. И вот те деньги первые, которые получил, довольно большие, кстати, за 5 недель, я практически на себя не потратил. Как-то мы с отцом пошли в один магазин, в другой, и, в общем, так это и потратили на семью. Мне как-то тогда 15 лет свои деньги были особо не нужны, потому что на кино если нам могли дать, суммы эти были небольшие, там 50 копеек на одного человека, там, ну, 70 копеек, а, вот, а сдачу, если было, я тут же отдавал, ну, как-то об этом не задумывался. А когда в 16 лет я поступил в университет, ну, это другое дело. Тогда, это советское время, получил очень большую стипендию, получился на отлично, повышенную, поэтому, естественно, жил на эти деньги даже один, потому что родители были за границей. Ну, вот, как-то так вот. То есть они мне, родители, не воспитывали, как считать деньги. Вот. Я своих детей тоже особо не воспитывал. Зато они меня сейчас воспитывают, как тратить деньги, на что и как, и почему я там, типа, они меня считают транжирой. Как-то они сами научились, ну, они уже взрослые, все работают, зарабатывают. Ну, как-то все по-разному у всех. Вот. И я, например, не считаю правильным, когда ребенка, например, за что-то там премируют. Там, за хорошую учебу, например, как такие случаи есть. Или там за то, что он дома что-то сделал.
Но
ну,
ведь, само собой, но ведь разумеется. Его же можно отметить, там, я не знаю, за учебное, за там хорошую учебу. Ну, я имею в виду под конец года учебного, да? Или за какое-то не, там ну... достижение, за, не знаю, золотую медаль на соревнованиях. Почему нет? Это же
нет,
стимул.
Нет, ну, всегда можно что-то где-то отметить. Хотя это он, прежде всего, сам себя отметил. Когда я получил золотую медаль просто за окончание школы, и поэтому сдал только один экзамен в университет профилирующий, я дико радовался. Для меня это как-то реакция родителей была уже вторичной.
У нас на связи Екатерина Николаевна Поливанова, детский психолог, директор Центра исследований современного детства Института образования и Высшей школы экономики. Екатерина Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. У нас в статье есть точка зрения такая, что детей можно и нужно стимулировать за какие-то достижения или за хорошие оценки, и это может быть для них, ну, неким источником заработка. Кто-то к этому относится положительно, кто-то это критикует. Вот ваша какова позиция?
Ну, вы знаете, скорее нет, но это не значит, что это не может быть использовано категорически. То есть любой родитель так или иначе заставляет ребенка делать то, что нужно этому родителю. В общем, мы все так или иначе родители в этих ситуациях оказываемся. Поэтому иногда, в том числе и поощрение материальное в виде денег, игрушек и так далее. Но как, скажем, как стратегия воспитания я бы это не рекомендовала. Вот как.
А какие должны у ребенка карманные деньги водиться? Вот, не знаю, в 5 лет нужны или нет? В 7 лет нужны или нет? И сколько?
Ну, смотрите, если ребенок оказывается в ситуации, когда вы готовы ему что-то купить, ну, то есть вы около киоска с какими-то притягательными вещами, наверное, лучше, чтобы ребенок выбрал сам, исходя из той суммы, которую вы с ним обговорили заранее. Я думаю, что тут масштаб зависит, очень сильно зависит, как говорится. Вот. Но пусть он посмотрит, что на эти там 100 рублей он может купить, допустим, не знаю, там шоколадку и еще что-то, или одну дорогую шоколадку, или... Ну, то есть, короче говоря, в рамках той суммы, которую вы оговорили, у него должна быть свобода выбора.
Да, спасибо.
Кстати, нет вопросов больше, да,
нет, Константин? Нет, ну я, собственно говоря, очень согласен, потому что, собственно, ту же самую тему и развивал, о том, что так специально детям за что-то платить не стоит.
Я поблагодарю, Саша, позволи нашего эксперта. Да, спасибо большое. Екатерина Николаевна Поливанова у нас была только что в эфире. Детский психолог, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики.
Да, но ну, вот видите, часто мнения сходятся и экспертов, и журналистов в том, как надо воспитывать детей. Все-таки это индивидуальный процесс. Это своего ребенка надо чувствовать. Вот некоторых и богатыми подарками ты не испортишь, а кого-то можно испортить и совершенно ну, каким-то соглашением о чем-то, что он сделает то-то, если вот он будет себя вести как-то лучше. Вот. Все-таки родители, ну, как бы для того и созданы, чтобы растить своего ребенка. И вот, так сказать, считать каждый пфеник на тему того, что вот ему надо только одни штаны, а вторые не нужны, не такого, так сказать, фасона, ну, это немножко не так. Другое дело, что если ребенок нормально воспитывается, в нормальной семье видит, что не все семья может купить. Ну, не может она вот купить, например, ему там, там последний там, компьютер вот, или там, последний iPhone, потому что ну, нет денег в семье вот таких.
А мне кажется, это хороший стимул для того, чтобы ребенок вырос и научился быстрее зарабатывать сам.
Безусловно, я с вами тоже абсолютно согласен, чтобы именно вы абсолютно правы, Катя, что сам пускай вот сильно учится, потому что да, у родителей как-то не получилось, но у меня получится. Но это не значит, что у родителей как какой-то отстой, что называется, что они что-то не сделали. Ну, они же сделают что-то другое. А вот, ну, прежде всего, родители.
Знаете,
да,
вот я о чем думаю. У нас огромное количество сейчас бывает новостей о том, что люди берут кредит, не могут выплатить. У нас взрослые не умеют обращаться с деньгами. Да. Если у нас взрослые, извините, бывают временами бестолковые, то как они могут детей правильно воспитать-то? С правильным отношением к деньгам. Ну, с умением зарабатывать, с умением копить, с умением распределять свои доходы. Как?
Ну, здесь, прежде всего, личный пример.
Ну, такая, если он не очень личный пример.
Ну, вот, ну, все-таки тут уж никуда не денешься. Если человек работящий, ну, вот он даже просто своей жизнью, работой покажет, как надо жить своим детям. А если они пытаются зажить за кредиты, ну, там же тоже, когда это все дело брали, там, в массовых масштабах, там, лет 10-15 назад, многие сильно думали, что можно как-то прокатиться, ничего не взять, ну, в смысле, не отдать, там, и так далее. Ну, вот же как бы учит, люди теряют и собственность, и так далее. Ну, а что вот? Это необходимо знать. Вот. Не случайно правительство в последнее время озаботилось, Минфин и Центральный банк, и создали программу финансовой грамотности. Кстати, когда был на форуме в Сочи, мне так ради интереса тоже прошел этот тест. Ну, вроде бы
нормально, все хорошо.
Отлично.
А сложные там вопросы?
Нет, вопросы, понимаете, там просто надо кое-какие вещи знать. Вот поэтому. А на первый вопрос я ответил отрицательно. Там был бы: вы планируете свои финансы? Я не планирую, мне этим жена занимается. Вот единственное, что я сказал, что я этого не делаю. Вот. А все остальное, все, ну, отлично ответил, получил там подарок, книжку для 11 классов, как надо планировать свои финансы.
Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Нам интересно, как вы своих детей учите обращаться с деньгами. Есть ли, кстати, у ваших детей собственные карты банковские? Какие суммы вы выделяете в месяц им на карманные расходы? Что, с вашей точки зрения, достаточно? Если к вам подойдет ваш подросток и скажет: я хочу пойти работать, отпустите или нет? Так что мы продолжим наш разговор буквально через 2 минуты.
Личные деньги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Личные деньги.
Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги». В студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики, Екатерина Шевцова. Это я. Мы обсуждаем заметку, которая есть у нас на сайте kp.ru. С ног просит Лего быстрее учить его считать. «Комсомольская правда» озадачилась вопросом, как приучать детей к деньгам, да, как их учить тратить, как их учить зарабатывать, в какой момент это нужно делать. И мы вам задаем вопрос, как у вас с детьми финансовые отношения выстроены, в каком возрасте вы своих детей отправите зарабатывать, разрешите им зарабатывать, да, даете ли вы на карманные расходы, если да, то сколько. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
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 Сколько вашим детям лет?
8 лет.
И как у вас, вот, кстати, 8 лет такой возраст, когда еще сами не зарабатывают, да, но уже какие-то потребности есть?
Ну, я приучаю ребенка к небольшим суммам. 50-100 рублей, я считаю, это максимум, что можно дать ребенку.
А на какой период 50-100 рублей?
Ну, на день.
А вы как-то...
Она уже рассчитывает, что там возьмет, уже понимая, исходя из этой суммы.
А она отчитывается вам о том, на что она потратила?
Конечно, ей самой это интересно.
А вы ее критикуете за то, что здесь неправильно были потрачены, а здесь молодец, или наоборот?
Нет, я просто говорю, как можно было сделать. А она сама уже потом решает, хорошо это или это хорошо это или плохо. Вот. И у меня еще к вам вопрос был. Вот вы говорили, что там кредиты, там родители тратят, не тратят. А можно вам вопрос? А у вас есть своя квартира?
У нас?
У вас, да, девушка, именно у вас.
У нас есть.
Вот.
У меня тоже.
У нас нету.
Вот. Нет, я сейчас ипотеку-то не беру. Я беру кредиты потребительские, которые люди берут
на такие
странные вещи, там, типа телефон новый там или еще что-то. Вот я про что.
Я понимаю. Просто бывают разные жизненные ситуации, понимаете? Вот люди бывают, что тратят как бы не столько, сколько могут.
Ну ведь это же неправильно. наверное.
Правильно, неправильно, жизнь-то диктует ее.
Спасибо вам, Алексей, да, большое. Спасибо. Вот, Константин, а вы согласны с тем, что жизнь диктует, надо, и люди берут такие кредиты, которые для них неподъемны? Это правильная позиция, или вы ее...
Ну, тут вопрос сложный, действительно. Что значит подъемно, что неподъемно? Я, помните, свой пример уже как-то приводил, когда мне сын младше поступал. Мне нужно было сильно раскошелиться на репетиторов. И я взял кредитную карту. Нормально все справлялся. Но они, видя в банке, что я вовремя плачу деньги, стали ее увеличивать без моего спроса. Угу. Я там мелким шрифтом не дочитал. Нет, они говорят, ну, давайте мы можем уменьшить. Ну, как-то вот все эти игры привели к тому, что я плюнул на это дело. Вот, когда попал уже на деньги, заплатил, закрыл его карту и забыл об этом. И хотя они постоянно мне звонят, давайте, давайте дальше, предлагают кучу всяких кредитов. Кредит, я считаю, надо брать только если под свое какое-то дело. Ну, либо покупка квартиры, действительно, это очень важная штука. Машина, если она тебе нужна, не просто развлекаться, а под тоже какое-то дело. Так, чтобы ты понимал, а когда ты их отдашь и за что ты их отдашь. Вот только тогда. А действительно, как вы правильно говорите, купить айфон, а потом не сможешь отдать, ну, это безумие. Например, купил сыну айфон да, там за 60 тысяч рублей, а потом даже зарплату отдать не можешь. Понятно, тут все надо считать.
Не, ну, понятное дело, что хочется и квартиру, новую машину дорогую. Мне тоже очень хочется новую дорогую машину. Но у меня нет такой возможности
нет,
сейчас. Я не буду влезать.
Нет, квартира другое. Вот там, вы говорите, правильно, ипотека немножко другое.
А
ну,
если нет...
Там...
Давайте так, а вот если нет денег на ипотеку? Ну, нет, вот можно ли брать ипотеку с маленькой-маленькой зарплатой?
Да
очень
нельзя,
хочется,
конечно.
Нельзя.
Ну, а как ты отдашь тогда деньги? Потом у тебя отберут эту квартиру, и все делают
вот,
дело с концом.
Вот и мы о чем
конечно,
говорим.
Конечно, нам все рассчитывать. Кстати, в советское время, маленькая такая ремарка, когда люди, дети поступали к Самол 14 лет. Знаете, самые распространенные вопросы какие были. Сколько стоит молоко? Сколько стоит хлеб? Там, ну, и, там сахар и так далее. Потому что если ребенок начинал, ну, так, хотя уже довольно большие дети, путаться в показаниях, то возникал вопрос, а ты же, значит, родителям ну, ничего не помогаешь? В магазин не ходишь, ничего не знаешь. Вот, кстати, в этой статье, вот, которую мы... Сейчас будет звонок, да? Была очень интересная рекомендация. Уже 7-летнего ребенка приучать к тому, чтобы он ходил в магазин и покупал те или иные продукты.
Нормально.
Нет, нормально-то нормально. Но кто из современных родителей в Москве, пусть 7-летнего ребенка одного магазина.
Я пускала в 7 лет, это не опасно. Я пускала в 7 лет свою дочь иногда там за хлебом, за молоком.
А эти как, маньяки?
Какие маньяки? Но если ребенок до магазина дойдет днем, и в школу он может сам ходить. Ну, ладно, давайте мы звонки примем. Надил, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я являюсь региональным руководителем Всероссийского общества движения «Стоп наркотик». Вот у вас вопрос, да, как там воспитывать ребенка, сколько мы денег давать и так далее. Угу. Я очень рад, что я наконец-то дозвонился. Я выступал в городе Вологда, был приглашен к вам, ну, нам «Комсомольскую правду». В прямом эфире рассказывали по этой ситуации тоже. Конечно, я очень рад, что у нас многие говорят, вот я даю 100 рублей, там, ребенку 500 рублей, ну, неважно, какую сумму, да. Uh-huh. Сейчас я что хочу сказать. Очень много появилось мессенджеров, включая Viber, WhatsApp, Telegram и так далее, где в открытую распространяется наркотическая реклама.
Подожди, давайте мы то сейчас не об этом, мы говорим сейчас все-таки, не обижайтесь. Надя,
понял,
Надя
понял.
Вы немножко не по делу. Спасибо большое. Давайте все-таки по теме. Ну, правда, вот сообщение пришло. Знаю людей, которые брали в кредит iPhone 7, считаю их больными.
Ну, наверное, так. Но другое дело, что почему взял кредит, надо смотреть. Предположим, у меня сейчас деньги кончились, ну, по разным там причинам, а телефон нужен срочно сейчас, потому что у него там старый там поломался и так далее. И он, естественно, у него там такая зарплата, там 1150 в месяц, и он тут же на следующий месяц отдаст. Ну просто, как говорится... переждать. Там он для работы нужен.
Но таких
телефон.
Людей, как правило, бывает мало.
Ну, Анишки тоже есть. А если у него нет денег, ну, конечно, смешно. А как ты отдавать ты будешь?
Не знаю. Вот таких людей тоже у нас иногда бывает некоторое количество. Здравствуйте, Рамазан, говорите.
Здравствуйте. Я, к примеру, кредиты беру. Один раз его и брал, и один раз телефон брал. Но он нужен был, и взял, но недорогой. Ни айфона, ничего. А дело в том, что детям, я просто не хочу у них забрать детство, так для его нужд, там, если нужен, даю денег, там, на что надо, на это. А так дети должны быть детьми, а не финансистами.
А до какого возраста вы своему ребенку не разрешите работать? Когда можно?
Работать,
когда можно уже?
Ну, я, к примеру, сам работал, я с четвертого класса, к примеру, да? В совхозе там кто помогал, вот так работал, зарабатывал, да. Если он что-то придумает, нет проблем. А вот, к примеру, сейчас сын учится там в университете, Смирнию называется, там открыли вот этот микрозаймовый кредитная организация, у них филиал там в этом университете находится.
Ничего себе. От...
Вот это ужас 50, какой.
59,4 они там облапашивают этих студентов, впихают свои кредиты.
А вы знаете, что я вас, Рамазан, попросила вне эфира, мы сейчас с вами прощаемся, но я прошу вне эфира вот нашему звукорежиссеру, дайте, пожалуйста, контакты этого вуза. Нам, правда, интересно. Я вот глаза вылупил сейчас. Константин, я думаю, что мы можем проверить.
Я первый раз вообще слышу, да, чтобы в вузе, ну, вот Синергия такой вуз платный, и все такое подобное, но чтобы там еще микрозайм организации открывать для студентов, которые цены в этом еще до конца не разбираются.
У них паспорт есть. 18
лет
исполнилось.
Ну да, паспорт у них есть. Так нет, что, да, но, понимаете, человек до конца не понимает, что если он берет 2-3 тысячи рублей всего лишь, ну, чтобы вот там до следующей стипендии пережить, то потом через месяц ему придется в два раза больше отдать. И хотя сейчас, слава богу, есть ограничение ЦБ, что больше 4 сумм кредита платить нельзя, все не нарушается сплошь и рядом. И одно дело, когда это открыто где-то в городе, да, ну, это уже, ну, как-то в университете, это же для студента, особенно молодого, ну, совсем юного, там, первый-второй курс, как же действует? Если в у нас в кампусе в здании это открыто, значит, ничего там страшного нет. Вот самое это вот. Ну, это, да, надо перепроверить, действительно.
Перепроверим, перепроверим. Спасибо большое. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Геннадий, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это с Алтайского края. Геннадий, я вам хотел свою историю рассказать. Вот 5 лет назад мы с женой работаем, нам ребенком некогда заниматься, учить уроки с ним, вот это вот. Я ему сказал... Вот тебе, говорю, 5 рублей за пятерку. Пятерку получаешь через 5 рублей. Плати себе за интернет сам. Можешь своим друзьям там ходить на дни рождения, подарки там покупать. Я иди собираюсь. Вот ты сам копи и сам распоряжайся своими деньгами. То есть на телефон ему деньги только кину. 2-3 дня проходит, нету. 2-3 дня проходит, у него уже денег нету. Уже мне там эти кидают неотвеченные звонки. Говорю, сынок, тебе только деньги положат. Они не понимают. А вот уже потом, когда начал вот по 5 рублей зарабатывать за каждую пятерку, он уже начал свои деньги иметь, уже начал распоряжаться с ним. И я его по сей день, я не плачу ему ни за интернет, ни на телефон не ложу. Кроме этого, он умудряется еще себе накопить деньги.
А сколько ему лет?
Сейчас, ну, вот 8 марта ему будет 17 лет. Он 2000 года, Егорка, у меня 8 марта.
Ну, поздравляем, да, с праздником, да, с днем рождения. Ну, здорово. Спасибо большое. Ну, вот такой опыт.
Ну, как мы говорим, по-разному все люди воспитываются. Ну, в общем-то, я как-то бы не стал этого делать и не делаю. И мои дети так своим детьми вроде бы не делают. Но у всех все своя вот кухня, что называется. Я больше там помогал с уроками своим детям.
За
там
это тоже полагалась какая-то
нет,
копеечка?
Я так просто им помогал. Вот, потому что мне интересно было заниматься, особенно там историей или там английским языком, или еще чем-то там. Вот, у всех все свое, вот, и у каждого, вот, поэтому приучать надо, финансовую грамотность надо изучать. Вот, безусловно. Но знать об опасности, это самим родителям надо объяснять, действительно, что такое кредит, как его выплачивать, что там может с этим быть. Изучать, ну, рассказать о ценах, которые есть сейчас, на что, какие, так сказать, продукты, сколько стоит, вот, и тому подобное. Это, безусловно, надо делать и довольно рано. Наверное, где-то уже с начального школьного возраста. И давая карманные деньги, а придется давать карманные деньги, потому что зачастую в столовой они там не едят, или там как-то не хватает, или еще чего-то. Объяснять, что можно покупать, что нельзя, на какие деньги. Потом, когда у него свои эти деньги есть, ну, безусловно, уже будет как-то решать. Ну, а насчет, когда они начинают работать, ну, я думаю, тут надо сильно смотреть. Правильно сказал вот один наш радиослушатель, он где-то с 10 лет работает, ну, правда, в совхозе. Если ребенок предлагается нормальный схему, которые не опасны. Почему бы не разрешить даже довольно рано?
Ну, вообще, дети могут работать с 14 лет.
Вот да,
для
это
разрешено. Этого нужно, да, необходимые
они
документы.
Они получают паспорт. Они просто паспорт получают, а там еще надо разрешение на родителей.
Обязательно нужно в опеку идти. Но я просто этот путь проходила. У меня дочь трудоустроена официально с трудовой книжкой. Там как бы идет стаж даже уже. Вот. Но, тем не менее, в Москве есть такой центр занятости молодежи.
Да,
куда дети могут прийти, если вы волнуетесь за то, что ребенок попадет там в нехорошие руки, да, то вот у нас центр московский есть. Туда приходите вместе с ребенком. Изучайте вакансии, смотрите условия на каникулы, например, да, с документами, со всеми необходимыми там справками, да, и вы защищены, и ребенок свою копеечку подзаработает. Мне кажется, очень хорошая такая вот в Москве есть история.
Да, безусловно, она и в других городах постепенно развивается. Но это очень правильная вещь, когда ребенок просто воспитывается по-настоящему.
Так, ну что же, мы прощаемся с вами. Константин Смирнов был в студии, да, я Екатерина Шевцова. Встретимся с вами через несколько дней.
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.